любовні безчинствують. Це значить, що любовні унижають. І я знову говорю, це грубость просто мене поражає, коли я слухаю, як обращаються один з другим. Очень заметна грубость. И даже, что самое удивительное, это среди верующих. Один раз я была на таком случае, где было крещение. Жена пастыря, она забыла принести полотенце, я не знаю что. И этот пастор, который так красиво проповедовал, как повернулся, как рубанул ей. Мамочки мои родные, я думаю, бедная женщина. Как это, наверное, ей, если он при людях мог это сделать, что же тогда он делает дома? Любовь не бесчинствует. Любовь не ищет своего. Это значит, что любовь не эгоист. Она ставит благополучие другого раньше себя. Она старается охранять друг друга. Она заботится за друг друга. Любовь не раздражается, не обижается. Мы часто вспыхиваем, такие вспыхчивые люди есть, и выскажемся, и потом говорим, ну, мне теперь легче, хоть я высказалась. Ну, может быть, нашим высказыванием мы другого человека очень обидели. А потом тоже мы можем высказаться, а потом страдаем. Я часто вспоминаю мою маму, она уже Господом. Иногда что-то выскажется. Она всегда говорила, что у ней болгарский характер. Но выскажется, а потом встает утром, говорит, я целую ночь не спала. Ой-ой-ой, чего я наделала? Любовь не раздражается. Любовь не мыслит зла. Я очень часто говорю, что женщина, она имеет как компьютер в голове. Если муж провинился, у нее уже зазвенело в компьютере один раз, второй раз, третий раз, десятый раз. А потом вдруг какой-то у них получился недоразумение и спор, и вдруг она начинает вспоминать все, что случилось 5-10 лет тому назад. Он уже давно это забыл. Поэтому я говорю, любовь имеет плохую память. Любовь прощает и забывает. Любовь не наказывает друг друга. И Бог все видит. Мы иногда говорим, ну я это не делаю, я то не делаю. Я говорю, знаете что? Бог все видит. Бог видит наши мысли. Может быть, я ничего не сказала, но я подумала. Поэтому нужно быть очень осторожными. Любовь не радуется неправде. Если наш муж неверующий или грешит, мы должны страдать. Мы страдаем, потому что мы желаем, чтобы он жил правильно пред Богом. Мы помогаем исправить ошибки. Мы помогаем им и не унижаем их. Это делаем молитвой. Также любовь сорадуется истине. Это значит, что мы ищем то, что положительное. Очень часто женщины могут столько находить у мужа отрицательное. Он это не делает, и то не делает, и он такой, и он вредный, и то, и это. Я всегда говорю, начните искать, что у него есть положительное. На одной конференции женщин дали задание такое женщинам, что напишите, что вы хотите, чтобы изменилось в вашей жизни. И одна женщина подняла руку и говорит, у меня нет ничего такого, что я могу написать. А эта, которая руководила, говорит, что бы написал твой муж? И она быстренько начала писать, потому что она знала, в чем она может исправиться. Любовь все покрывает. Она охраняет друг друга, не говорит другим про плохую сторону. Знаете что? Когда мы другому говорим про привычки нашего мужа, или что-то он сделал, что нам не нравилось, или он себя вел так, или может быть он даже что-то не так построил. Знаете, люди не забывают. Они когда на другой раз его увидят, они вспомнят то, что мы говорили про него отрицательное. Любовь все покрывает. Мы не говорим даже шутку. Иногда мы скажем что-то в шутку, но оно против нашего мужа. И это унизительно. Поэтому будьте очень осторожны и никогда никому не рассказывайте про вашу темную жизнь. Это моей маме самый лучший совет. Она всегда говорила, никогда никому не рассказывайте, что происходит между вами, потому что это тайное и это ваше. И если кто-то другой узнает, оно очень-очень плохо и очень унизительно может быть. Также мы скажем, любовь всему верит. Наше упование на Господа. Но мы должны доверять нашему мужу и нашей жене. Это в послушании Богу. Любовь всегда надеется. Наша надежда на Господа. Даже когда муж потерял работу, или муж больной, или экономически нам трудно, мы надеемся, и эта надежда нас держит. Любовь все переносит. Любовь возрастает через переживания, трудности. Они нас делают сильнее. Любовь никогда не перестает. Даже когда юность уходит, здоровье негодное, слабости угнетают нас. Дети рождаются, дети женятся, дети уходят. Когда мы снова одни, любовь не перестает. Да, супружеская жизнь, она нелегкая. Нам трудно. Нам иногда очень трудно, иногда оно надоело, как нам говорят люди, или нам хочется сдаться. Но если нам трудно, тогда мы должны подумать про Христа. И как Он возлюбил нас, Он умер за нас и не перестал любить нас. И даже сейчас, когда мы падаем, и Ему обидно смотреть на это, Он все равно любит нас. И у нас должна быть такая любовь и в супружестве. Шестой принцип супружеской жизни – это значит быть покорными друг друга. Кроме любви, также и покорность. И часто говорят нам, женщины, вы должны быть покорны своим мужьям. Но если мы посмотрим Ефесянам 5 глава, мы там читаем так, что «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Здесь апостол Павел нам дал это поручение от Бога более чем 2000 лет тому назад. В браке покорность и любовь действуют ко благу. Когда мы понимаем Божью любовь и отношения между Богом Отцом и Богом Сыном, мы знаем, что Бог любит нас, но чем Бог доказывает эту любовь? Он доказал эту любовь через кротость и покорность Его Сына Иисуса Христа. В христианском браке, так как обои супруги любят Бога, они покорны воле Божией. И эта воля – любить и быть покорным друг другу. Удивительно, когда в христианских браках есть недоразумение, и муж и жена не ладят. Еще, когда встречаешь это в неверующих семействах, ну, это как-то понятно. Они же не знают Слова Божие, они не живут по воле Божией, они не имеют эти принципы духовные. Ну, среди верующих, почему мы имеем столько проблем? И они возникают, потому что мы действительно не живем по воле Божией. Когда мы с мужем моим поженились, мы дали одно обещание друг другу. Так как мы обои верующие, я посмотрела на моего мужа Романа, я ему сказала, знаешь, Роман, так как Бог Иисус Христос живет в твоем сердце, и Дух Святой действует через твою жизнь, ты принадлежишь Богу, то значит, что все, что я тебе говорю, как я с тобою отношусь, мои поступки тебе, это то самое, что я делаю Богу. Или если я тебя обижаю, я и обижаю и Духа Святого, я и обижаю Иисуса Христа. И за 35 лет супружества я не могу сказать ему что-то, чтобы его обидеть, чтобы ему ранить, чтобы причинить ему боль, чтобы ему было неудобно, чтобы его унизить, потому что я тогда через это делаю и Иисусу Христу. И мой Роман сделал мне это самое обещание. Я Роман, потому что я тебя люблю, Любовь, потому что ты верующий, потому что Иисус Христос живет в тебе. Я тоже тебе обещаю, я тебя не буду обижать, потому что я через это тоже буду обижать Иисуса Христа и Духа Святого. Иногда люди не верят нам, я могу искренне сказать, что мы уже 35 лет супружеской жизни, и мы никогда еще с ним не поспорили. Мы не спорим. Это не значит, что мы всегда соглашаемся. У нас иногда мы не соглашаемся, мы можем это обговорить и обсудить, и один уступает другому. И я часто говорю, мы знаем, мы должны изучить наших супруг. Каждый муж должен знать, до какой точки он может довести жену, раньше, чем она вспыхнет. Зачем ее доводить до этого? Каждая жена должна изучить характер мужа. Она знает, что ему говорить и что ему не говорить, и что ему не нравится, и что его доводит, чтобы он мог расстроиться. Поэтому мы стараемся что? Быть покорными друг другу. Брак требует очень много. Брак берет и он отдает. Мы должны стараться больше отдавать, чем брать. брак часто имеет очень много трудностей. Я уже это говорила, что это не легкий путь. Брак – это значит быть слугой. Мы служим друг другу. Брак не ищет своего. Брак понимает друг друга. Брак беспокоится про нужды друг друга. Это значит эмоциональные нужды, духовные нужды, психологические нужды и физические нужды. Что это значит? Это значит, что для нас, как женам, часто мы смотрим на дела, которые мы исполняем дома, как обязанности. Это ежедневные обязанности, и мы чувствуем, как прислуга. В глазах Бога мы не прислуга, мы служим. Мы служим нашей семье и нашему мужу. Когда муж и жена понимают эту роль покорности друг другу, тогда жизнь в браке имеет успех. Седьмой принцип – это удовольствие в интимных отношениях между мужем и женой. Это играет также очень важную роль, чтобы был успех в брачной жизни. Читая с самого начала, мы видим, что Адам и Ева в раю испытывали полную свободу в интимной жизни. Это был дар Божий, дан для мужа и жены. Мы читаем Бытие 2:25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». У них не было стыда перед друг другом. Много можно говорить на эту тему, но мы только посмотрим три факта интимных отношений. Бог это подарил супругам. Первый факт – это как охрана. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 7:2. «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». Это нас охраняет от блуда. Мы знаем, что блуд есть грех. Часто молодожены спрашивают нас один вопрос, особенно верующие молодожены, потому что мы только среди молодых верующих в церквях проводим эти беседы. Что это духовный секс? Как в духовном плане это исполнять? И поэтому важно, чтобы мы говорили на эту тему. Во-первых, Бог дал нам охрану. Брак держит нас в этих рамках. Второе. Интимное отношение между мужем и женой – это дано для удовольствия. Это должно приносить удовольствие и мужу, и жене. В притче мы читаем 5 глава с 15 до 19 стих так. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца». Это говорится мужу про жену. «Она твой колодец. Пусть не разливаются источники твои по улице». Это говорится, держи себя в чистоте. Дальше она говорит, пусть они будут принадлежать тебе одному. Это твое личное, это говорится тоже про чистоту, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. Утешайся женою юности твоей, любезною ланью. Дальше мы читаем, любовью ее услаждайся постоянно. То, что здесь мы видим? Во-первых, Бог дал нам этот особенный подарок. Во-первых, оно благословенное. Оно чистое, это не грех и это не стыдно. Второе, оно успокаивает. Даже мы читаем, когда у Версавии умер первый ребенок, написано, и Давид утешил жену свою, он вошел к ней. Это значит, что они имели интимные отношения. Это было утешение для жены. Я очень часто говорю, что интимные отношения между мужем и женой утешают жену, и они успокаивают мужа. Третье – это особенная любовь. Четвертое – оно услаждает, потому что мы читаем, любовью ее услаждается постоянно. То значит, оно приносит тебе удовольствие, оно приятное. И это, что Бог хочет, чтобы такую роль играло наше интимное отношение. Это два. Теперь три. Оно должно быть. Оно должно действовать между мужем и женой. Значит, что по возможности, если нет болезни или иным причинам, интимные отношения должны исполняться в супружестве. 1 Коринфянам 7 говорится так, с 3 стиха. «Муж оказывай жене должное благорасположение». Это значит, нежность должна быть здесь, любовь должна быть здесь, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Также мы читаем Коринфянам 5 стих, 7 глава, «Не уклоняйтесь друг от друга». Только по согласию, на время, не на год, на два, на три. По согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана воздержанием вашим. Мы здесь видим, что только на время мы можем, если нам нужно провести пост и молитву, или физически, если у нас есть болезнь, или беременность, уже в последних месяцах, или какая-то боль, это тогда мы можем воздерживаться от друг друга. То мы видим здесь, интимные отношения, они должны действовать в любви, и не в лукавстве. Я очень часто говорю, они не должны быть в лукавстве, когда это причиняет боль, или когда оно неприятное, или когда мы наказываем друг друга воздержанием нашим. И также интимные отношения требуют нежность. Это был наш 7-й принцип. Теперь, 8-й принцип для успеха в супружеской жизни. Кроме интимных отношений, также в браке должен быть коммуникация. Это значит искренний разговор. 87% супруг, они говорят, что они не могут выразиться друг другу без ссор, спора, обиды. Это и в христианских семьях также большая проблема. Жена расстроенная, потому что не может с мужем поговорить, а муж чувствует, что это бесполезно с ней беседовать, потому что она уже имеет свое мнение, и это просто только расстройство получается. Несколько причин таких, почему часто нет открытого разговора. Первое, они боятся ссор. И чтобы избегать эти ссоры, споры, конфликтов, они вообще стараются не затрагивать и не разговаривать друг с другом, искренне иногда побеседовать. Другое – эгоизм. Каждый имеет свой интерес, и он хочет продвинуть свои интересы, и поэтому они стараются не очень много беседовать. Третье – они чувствуют, что один другого манипулирует. Жизнь очень быстрая. Один спешит на работу, другой – на комитет, третий спешит с детьми. Все делается быстро, 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 и нет времени посидеть и обсудить некоторые важные семейные вопросы. И также они боятся обидеть друг друга. То лучше будем не говорить на эту тему, а может быть как-нибудь она у нас поладится. И вообще тогда начинается делаться между мужем и женой очень мало разговора. Они иногда только несколько словом там, да, нет, да, все пошло. И нету такого, чтобы искренне, чувственно поговорить, побеседовать, обсудить, рассудить. Чтобы иметь успех в супружестве, очень важно иметь эти разговоры. Тогда мы будем понимать друг друга, мы знаем, что им хочется, мы знаем, как они чувствуют, как они на это реагируют. И далее. Бог через Слово явился нам. Иисус Христос пришел в мир, чтобы мир его познал словом и делом. И поэтому Бог нам дал приступать с дерзновением к престолу благодати. Что это значит? Мы что? Мы говорим с Богом. Мы можем ему рассказать все, что нас беспокоит. Мы можем ему рассказать все, что на нашем сердце. Теперь, как это будет действовать в браке? Мужья и жены должны в слове и в делом общаться друг с другом. Жены должны искренно говорить и общаться с мужем. Обои должны чувствовать свободным, чтобы поговорить, побеседовать и обсудить важные семейные дела. Если есть конфликты, обсудить эти конфликты и довести до какого-то решения. И также ценить это время, когда можно посидеть, поговорить и обсудить, делать это время, чтобы вы могли иметь искренний разговор. Это тяжело, но оно очень важно, чтобы иметь успех в браке. 9-й принцип для счастливого брака – это уважение друг к другу. Часто в браке муж и жена играют две роли. Среди людей они одни, хорошие, милые, а когда они дома, они грызутся. И есть много таких семей. Это очень жалко, потому что когда оно играет очень отрицательную роль в браке. Мы читаем в Ефесянам, написано так. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы читаем Ефесянам 5:33, говорится так. Жена да боится своего мужа. Это очень интересный перевод. Потому что, собственно, это слово «боится», оно значит «уважает». Но бояться – это тоже хорошо. В каком смысле? Она боится обидеть его. Она боится унизить его. Она боится ужесточить его сердце. Она боится расстроить его. И это очень важно, как и дети, они должны бояться родителей. Они не боятся, что родители их накажут, они боятся обидеть родителей. Оно говорится, что также и вы, жены, повинуйтесь мужьям своим, как некогда святые женщины, уповающие на Бога, украшали себя. То если мы будем уважать наших мужей, мы будем повиноваться нашим мужьям, это украшение нам. И, как и раньше говорила, что изучите вашего мужа. Вы одни с ним живете, вы можете его изучить, если мы их знаем, если мы знаем их привычки, если мы знаем их слабости, если мы знаем их характер, тогда мы будем знать, что их расстраивает или что им нравится, и не будем делать то, что действительно причиняет боль или расстраивает, и тогда в доме нет мира. Мы уже говорили мужьям, во-первых, обращайтесь благоразумно с вашими женами. Это значит, что изучите ее характер. Муж должен изучить, что ей нравится, что поднимает ее настроение, что ее обижает, даже как влияет на ее месячный час. Это все, оно помогает, чтобы он ее понимал. Другое, она говорит, оказывайте им честь, как с немощным сосудом. Женщина иногда говорит, я не немощный сосуд, мы немощные сосуды. Хотим мы это или не хотим, но мы немощные, Бог нас сделал так. Мы слабши, у нас физических нету таких сил. И очень часто мы просто по упрямству своим, я говорю, женский интеллект помогает нам передвигать тяжелую мебель. Потому что мы это можем сделать нашими бедрами и там подсунуть полотенце или что-то, чтобы оно как-то легче, можно его переставить. Но, собственно говоря, мы есть немощный сосуд. Если человеку нужно переставить несколько больших сосудов, и он знает, что один оказывает ей честь и уважение, она особенная, драгоценная. Женщины нуждаются в особенном внимании. Я иногда провожу беседы с братьями в семинарии, когда мой муж мне даст немножко с ними поговорить, как любить своих жен. И часто им говорю, знаете, братья, что? Женщины нуждаются немного, но часто. То значит, дайте ей маленький подарочек. Она не должен быть большой. Один цветочек ее обрадует так само, как целый большой букет. Немного, но часто. Женщина нуждается часто слышать «я люблю тебя», часто слышать «ты красивая», часто слышать «ты умная», «ты у меня хорошая». Это поднимает ее настроение. Также оно говорится, чтобы мы обращались друг к другу как сонаследникам благодатной жизни. Это очень интересно. Чтобы быть сонаследником благодатной жизни, мы можем иметь благодатную жизнь здесь на земле, в семье. Если между мужем и женой есть мир, любовь, уважение, сочувствие друг к другу, у нас будет и жизнь благая. Беднота, болезнь, проблемы – это не действует, потому что направление нашей жизни – в правильную сторону. И это нас приводит к 10-му принципу. 10-й принцип – это духовное партнерство. Этим я хочу сказать, что между мужем и женой должен быть христианский брак. Христианские супруги в браке – это духовные партнеры. Когда мы идем вместе, наше направление – то самое. Бог создал христианский брак, чтобы он действовал как самый красивый пример миру. Какая жизнь с Господом? Потому что когда мир смотрит нашу жизнь, на наш брак, они видят особенный пример. И смотря на нас, им хочется иметь это особенное. Как мы знаем, что брак имеет духовную сторону? Это очень просто. Потому что мы можем прочитать, это апостол Павел говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив ванью посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Брак должен иметь святость и непорочность. так как и Христос освятил церковь, чтобы она предстала перед Богом святая и непорочная. Также и муж имеет эту роль – помочь жене быть духовной. Это важно. Очень мало мы слышим проповеди на эту тему. Это не значит, что наше спасение, как у мусульман, зависит от нашего мужа. Но он играет важную роль в нашем духовном росте. Так как Христос это сделал для церкви через его смерть, это должно влиять тоже на мужей. Очень жалко, что мужья не берут это как свою главную роль в супружестве. Любовь и жертвенность в браке – это создает искреннее духовное партнерство. Апостол Павел еще одно добавляет, и это он особенно добавляет мужьям. Также мужья, вы мужья, обращайтесь благоразумно с женами. И дальше он говорит, дабы не было вам препятствия в молитвах. Это интересно. Как муж возрастает в любви к жене своей, отдавая ей честь и понимание, что она сонаследник благодати, тогда он сам сможет молиться силою. Если он это не исполняет, будет препятствие его молитвам. Препятствие – это помеха, что-то, что мешает ему и не дает успех. Теперь, какие качества существуют в браке, где муж и жена – духовные, мы бы сказали, партнеры? Одно – они обои служат одному Богу. Второе – они исполняют волю Божию. Третье – они отвечают Христу. Четвертое. Они воспитывают детей совместно. Дальше. Они молятся за друг друга. И они поощряют друг друга веры. И они растут духовно. Я люблю делать такой треугольник, нарисовать треугольник. И наверху это точка Бог. С одной стороны муж и с другой стороны жена. И если делать эти стрелки от мужа в направлении к Богу и от жены в направлении к Богу, как ближе они приходят к Богу, то и ближе они приходят друг к другу. То мы видим здесь, что брак это очень важное. Я очень люблю вообще беседовать с молодыми женщинами на эту тему, чтобы они любили свои мужей. Да, иногда мы можем сказать так. О, я сделала ошибку. Я вышла замуж не за того. Нет, ты не вышла замуж за не того. Ты это делала сознательно. И не можешь сказать, что по ошибке теперь я не должна быть ему покорной или любить его. Потому что брак, он благословен Богом. И мы должны тогда сознательно признаться перед Богом и просить, чтобы Бог нам помог в нашей супружеской жизни. Да, мы можем иногда выйти замуж за неправильного человека, если мы это сделали сознательно. Сознательно против воли Божьей. Это значит, я вышла замуж за человека, который неверующий. Это против воли Божьей. Тогда мы должны исповедовать свой грех, не оставить его. Но с помощью Божьей мы должны строить этот брак. Теперь есть женщины, которые говорят, что так как он у меня не может руководить семьей, он у меня к этому не способен, тогда я должна быть главой семьи. Нет. Это тоже против воли Божьей, потому что нигде во всех наших беседах сегодня мы не читали, чтобы жена была главой семьи. Нигде. Если есть муж, Бог поставил мужа как глава семьи. Здесь не зависит, или он способный, или он неспособный. Часто он просто не глава, потому что есть другая глава. И это очень часто жена. Она боится довериться его руководству. То значит, она и Богу не доверяет. Бог не сказал быть покорной мужу, который хороший, верующий, духовный, способный. Божья воля, чтобы мы исполняли его приказ и его волю. И это быть покорным. Поэтому мы в этом тоже не можем сказать, что он просто у меня не подходит к этой роли. Третье. Другая причина, почему мужья не исполняют свою роль как глава, это потому, что жена представляет себя как более духовную. Она говорит, он у меня неверующий, я должна быть главой семьи. Даже в этом, если она умеет давать ему возможность, чтобы он руководил семьей, то Бог может благословить. Помните, она говорит, что мы это делаем, уповая на Бога. То значит, не своим старанием, но так, как Бог нас учит. Другое, есть мужчины, что они не хотят быть главой семьи, потому что жена все это исполняет, и она часто берет в руки свои даже духовное руководство семьи. И он себя чувствует, что она лучше молится, она более духовная, и он тогда чувствует себя не на месте. Также есть мужья, которые избегают, чтобы руководить семьей, потому что они хотят избегать слезы и угрозы от жены, что он не умеет это делать, и со временем он сдается. Есть женщины, которые жалуются, что муж имеет только одно стремление, он только про одно думает, он только думает про интимные отношения. Существует разница между мужским полом и женским полом. Для женщины очень важна нежность и теплота. Она, я очень часто говорю, как духовка, берет время, чтобы она согрелась к этому делу. А мужчины, они более как микроволновка, быстро нагреваются и исполняют свое дело. Нужно понимать друг друга. Для мужчин интимные отношения часто физическое дело, и оно их успокаивает. Для жены оно более эмоционально, и ее эмоционально успокаивает. Часто женщины просто желают больше близости. Они успокаиваются через нежные слова, нежные обращения, и это ей достаточно. Мы уже говорили на эту тему, и я не хочу очень много в это входить. Еще одно, что очень часто мешает супружестве, что мужчины говорят, что для женщин самый важный. Если мы заметим, холостяк, когда он сам живет, то у него по одному сделана квартира, когда он только женится, вдруг и занавески появились, цветочки появились. Как мы говорим, теперь видно, что здесь есть женщина. Да, для женщин вид, с одной стороны, оно ей важное, потому что она тоже хочет, чтобы оно было красивой. А одеться — это неплохо, и красивый устроить свой дом тоже — это неплохо. Но вид — это не все. Самое главное — это украшение нашего сердца. И поэтому, когда мы смотрим на то, чтобы вступить в брак, то мы должны очень серьезно, зная, что это предназначено Богом, и что Бог имеет определенный план для человека, чтобы приносило ему благословение. Дальше нам говорит, чтобы старицы вразумляли молодых любить своих детей. Это мне тоже очень интересно, чтобы вразумлять, любить детей, это казалось бы что-то естественное. Интересно то, что нам говорит, любить своих мужей и любить своих детей, потому что нам приносит самую большую радость в жизни и самую великую боль в нашей жизни. Это наши мужья и наши дети. Мы или счастливые, или мы несчастные. Когда Ева взяла плод, и она ела, и после этого Бог дал наказание, то он ей послал, я говорю, два наказания. Адаму он сказал, что потом лица будешь добивать хлеб твой. И все, остановилось. А жене он сказал, лечение твое будет мужу твоему, а он будет господствовать над тобой. Бытие 3.16. И это влечение мужу твоему, это не влечение к интимных отношениям, это влечение господствовать над ним. Мы все время боремся с этим, потому что мы хотим как-то его учить. Или будешь рожать детей. Здесь два слова нам очень как-то близкие. Одно говорит, умножаю, умножу скорбь твою в беременности и в болезни будешь рожать. Слова такие, которые неприятные нам, потому что мы, как женщины, можем действительно сочувствовать беременности и к родам, потому что действительно очень-очень больно рожать детей. Я не знаю, как бы оно было нам перед падением в грех. Наверное, мы бы рожали детей без боли, но как-то мы получили эту боль. И мы имеем очень много женских проблем, которые связаны, я с одной стороны говорю, с этим наказанием. Потому что у нас даже есть часть медицины, которая только принадлежит для женщин. Это гинекологические проблемы. И мы имеем очень много проблем, как женщины, насчет родов, связанные с этим. Зачатие, до зачатия. Некоторые не могут рожать. Некоторые рожают легко, другие очень тяжело, умирают в природах. То мы видим, что очень много боли, скорби, болезни связано с этим. Не только с этим, но Бог нас так, как женщин, устроил. Мы также имеем гормоны, я сказала, играют на разных струнах. И также мы имеем наше месячное, которое тоже нам дает очень много проблем, неприятностей и боли приносит. Все время у нас то один бок болит, то другой бок болит, то мы нервничаем. нервные, то мы в депрессии, оно все связано. Сама беременность приносит нам много переживаний. То у нас токсикоз, то у нас депрессия, то у нас давление, то у нас крови мало, то у нас другие проблемы, спазмы, мы имеем эту проблему. И когда уже при конце, кажется, уже должно все пройти, тогда на нас нападает климакс. И снова у нас другие проблемы. Женщина страдает часто, потому что Бог нам дал эту возможность кормить детей грудями. Но тоже это приносит нам другие болезни. Сколько женщин умирают от рака груди, то мы видим, что действительно оно женская жизнь, которая связана с рождением детей, очень болезненная. Не только это, я читала так, что между 15 лет, когда начинается, если начинается менструация, и заканчивается приблизительно 50 лет, у нас 35 лет есть, которые 25% этого времени мы проводим при наших женских заболеваниях, то приблизительно 10 лет нашей жизни имеем связанные с женскими физическими проблемами. Поэтому мы, когда читаем, чтобы старицы вразумляли молодых любить своих детей, материнство, оно не только связано с болью и с печалью, но мы очень привязаны к нашим детям. Мы с ними переживаем великую боль. Когда они переживают, мы переживаем. Когда они радуются, мы с ними радуем. Когда их обижают, и нам тоже больно. И эта боль, она сердечная боль. Я очень часто говорю, мы действительно понимаем стих Библии, где говорит, самое оружие пройдет твою душу. Мы чувствуем это оружие, когда наш ребенок обижен. Мы чувствуем это оружие, когда наш ребенок болен или ранен. Мы чувствуем это оружие, если наш ребенок преступник. Мы чувствуем это оружие, когда наш ребенок умирает. Мы чувствуем это оружие, когда наш ребенок оставляет дом свой. И поэтому мы действительно можем сочувствовать это место в Писании.